В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 9 июня, пятница. В ближайший час говорить будем о таком. Добро пожаловать. Почему в Европе боятся украинцев со старыми загранпаспортами?
К нам не поступают жалоб от жителей серой зоны или неподконтрольных территорий, которые к нам обращаются, либо же от переселенцев по поводу того, что у них какие-то трудности с получением именно биометрических паспортов.
И как получить новые загранпаспорта? Черный бумер или авторынок по-донецки? А в студии мы поговорим о том, как Россия может отреагировать на движение Украины в сторону НАТО. Украинский парламент принял закон, который обозначает курс наступления в альянс. Зачем? Как отреагирует Россия, если Киев подаст заявку на членство в альянсе? И возможен ли теперь обмен, занятая сепаратистами часть Донбасса, на гарантии невступления Украины в НАТО? Сегодня к нам придут военный эксперт Игорь Козий, политолог Владимир Стеценко, а также военный журналист Юрий Мацарский. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, нужно ли все-таки Украине подавать заявку на вступление в НАТО? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала в эфире выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не видит никаких оснований для ослабления санкций Запада против России. Об этом она сказала во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. По ее словам, ситуация на восточных границах Украины ухудшается. Демонстративное агрессивное поведение России до сих пор сохраняется. Также она заявила, что нормандский формат работает, однако может быть изменен или расширен. Лидеры стран группы 7 на саммите в конце мая, напомню, также выразили готовность ввести новые санкции в отношении России, если она в дальнейшем не будет выполнять своих обязательств по Минским соглашениям. Ранее российские власти неоднократно отрицали свою причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины. Погиб один украинский военный, шестеро ранены, а также травмированы 8 сотрудников госпогранслужбы в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, незаконные вооруженные формирования около 50 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
У трьох ізбинців відбулося два коротких мінометних обстріли. Також окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів у Катеринівці. Донецький напрямок. Головним чином основні бойові дії ведуться в районі Авдіївки та на прилеглих позиціях. Маріупольський напрямок. Найбільш неспокійна обстановка склалася в Мар'їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов. В группировке ЛНР также заявили об обстрелах населенных пунктов Лозовое, Калиново, Калиновка и Березовое. Блогер, автор радиопроекта «Донбасс Реалии» из Донецка Станислав Васин жив. Об этом на своей странице Facebook, ссылаясь на свои источники, сообщил политический деятель, экс-народный депутат Егор Фирсов. По его данным, в четверг полиция открыла производство по факту исчезновения Станислава. Последний раз Станислав Васин выходил на связь 2 июня. Кроме того, сегодня родственники и коллеги Васина приняли решение раскрыть его настоящее имя для активизации процесса поиска. Настоящее имя автора — Станислав Асеев. Егор Фирсов отметил, что сейчас делается все, что возможно, чтобы включить Станислава в список на обмен как заложника. Мы продолжаем выяснять обстоятельства его исчезновения. Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский принял решение выделить 1 миллион гривен на исследование древней истории Донбасса. Об этом губернатор Донеччины сообщил на своей странице в Facebook. Павел Жебривский по сообщению дал поручение разработать программу конкурса мини-грантов на создание ТВ-программ, написание исторических очерков и публицистических материалов по этой теме. Цель – развеять мифы, которые насаждались на Донбассе, например, о том, что до императрицы Екатерины на этих землях было лишь дикое поле. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 июня, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди с грозами, местами сильные дожди. В воскресенье, 11 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер с северо-восточный с переходом в северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 21 до 25 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. В Европу без визы имеют право ездить все граждане Украины, независимо от места их проживания. Такую позицию озвучил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Это была его реакция на высказывание Петра Порошенко о том, что жителям Крыма и оккупированных территорий можно выдавать загранпаспорта старого образца. Но по ним люди не будут иметь права без виза. Могут ли жители неподконтрольных территорий и переселенцы беспрепятственно получать биометрические загранпаспорта? И не ущемляются ли их гражданские права по сравнению с другими гражданами Украины? В материале Дмитрия Донского.
Выдавать украинские загранпаспорта старого типа жителям неподконтрольного Донбасса неприемлемо. Правом без визы должны пользоваться все граждане Украины. Об этом заявил 9 июня посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.
Поскольку звучали предложения отдельных должностных лиц Украины о том, чтобы жители Крыма и Ордло не получали паспорта, необходимые для безвизового режима, это противоречит подходу ЕС. Я хочу подчеркнуть, что право на безвизовые поездки в ЕС должны получать все граждане Украины, независимо от того, где они проживают.
Так посол ЕС отреагировал на высказывание Петра Порошенко 24 мая по поводу того, что жителям Крыма и оккупированного Донбасса можно выдавать загранпаспорта старого типа, если возникнут проблемы с выдачей биометрических. Вот что заявил Петр Порошенко.
Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу, и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабинета министров предложение, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца.
Системных трудностей при получении биометрического загранпаспорта на территории Украины ни у жителей Ордло, ни у переселенцев не возникает, сообщила Донбасс Реалиям аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Елена Виноградова. Человеку достаточно обратиться в миграционную службу с паспортом Украины и подождать 20 рабочих дней. Частные трудности возникают, если паспорт поврежден или утерян, но и они решаются юристами, рассказывает Елена Виноградова.
К нам не поступают жалоб от жителей серой зоны или неподконтрольных территорий, которые к нам обращаются, либо же от переселенцев по поводу того, что у них какие-то трудности с получением именно биометрических паспортов. А все, что касается выдачи заграничных паспортов, в основном это какие-то непонимания между заявителями, нашими клиентами и чиновниками, да, но вот в индивидуальном порядке такие проблемы юристам получается решать, и они не касаются каких-то системных нарушений прав переселенцев либо жителей неподконтрольных территорий.
В миграционных службах по всей Украине выстраиваются огромные очереди за получением биометрии. В прифронтовых городах нагрузка двойная, так как туда едут и жители с неподконтрольных территорий. В Мариуполе пришлось приостановить выдачу паспортов из-за того, что не успевали обрабатывать такое количество заявок, рассказал в интервью адвокат-координатор общественной организации «Донбасс-СОС» Ольга Гвоздева.
Так само і на підконтрольній у нас були дзвінки щодо роз'яснень, та, і ми роз'яснювали на наших ресурсах. Тобто зацікавленість є. Багато хто, тих, хто хоче подати, зараз не квапляться через величезні черги. Але я бачу, що люди бачать, що зараз просто перший момент ажіотажу для всіх. На прифронтових містах не вистачає взагалі дуже багато працівників в адміністративних послугах.
Ті жителі неподконтрольного Донбасса Донбасса, кто не обменял украинский паспорт на паспорт группировок ЛДНР, имеет преференцию в виде возможности получить безвизовый въезд в ЕС. Эксперты-правозащитники считают, что чиновники любого уровня не должны ставить под сомнение равенство в правах граждан Украины, в том числе в праве получить безвиз, независимо от места проживания. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
11 июня вступит в силу безвиз с Европейским Союзом. Украинцам, которые уже успели оформить биометрический паспорт, действительно не придется стоять в очередях в визовых центрах. А вот обладателям заграничного паспорта старого образца визы потребуются. Получить биометрический паспорт может любой гражданин Украины, а временно перемещенные лица к стандартному списку документов должны добавить справку переселенца. Донбасс Реалии рассказывают детальнее о том, как получить паспорт, если вы переселенец.
Шаг первый. Выбираем отделение. Оформить биометрический паспорт граждане Украины могут либо в отделении Государственной миграционной службы, либо в местном центре предоставления административных услуг. Правда, пока не во всех таких центрах выдают биометрические паспорта. Такие есть в Киеве, Виннице, Белой Церкви, Луцке, Кременчуге, Мариуполе, Львове, Одессе и Харькове. Со списком всех подразделений можно ознакомиться на сайте Государственной миграционной службы. Что важно, оформить биометрический паспорт можно в любом отделении, независимо от места проживания. Шаг второй. Запись на прием. Долой часовые очереди и недовольную публику. Для того, чтобы получить биометрический паспорт, не обязательно с 6 утра стоять под дверями Центра административных услуг. Можно всего лишь зайти на специальный сайт. Здесь можно зарегистрироваться в электронной очереди на любое время, которое будет вам удобно. Но есть ограничения, не больше, чем за 2 недели. Также записаться в электронной очереди можно и в отделении миграционной службы через терминал. Если вы не доверяете интернету и электронным очередям, то можно воспользоваться старым и проверенным способом прийти в отделение и стать в текущую очередь. Шаг третий. Пакет документов. Вам понадобится паспорт гражданина Украины, идентификационный код с 18 лет, квитанция об уплате административного сбора и загранпаспорта, которые были выданы ранее. Заявление и анкету заполните на месте. Если оформляется биометрический паспорт для несовершеннолетних, то вместо паспорта, если его еще нет, понадобится свидетельство о рождении. Если ребенку меньше 12 лет, то нужны 2 цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра и 1 фотография размером 10 на 15. Ребенок до 12 лет может не приезжать на оформление загранпаспорта. Если же биометрический паспорт оформляют на человека, который не может по медицинским показаниям самостоятельно передвигаться, то нужна справка из медицинского учреждения и фотографии, как в случае с ребенком до 12 лет. Временно перемещенных лиц также могут попросить предоставить справку переселенца, но любые другие документы, подтверждающие вашу личность или тем более справку из Луганской или Донецкой областей, если вы находитесь в других регионах, предъявлять не нужно. Шаг четвертый. Оформление биометрического паспорта. Уже в отделении вы оформляете заявление-анкету, проходите процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук, фотографируетесь и вам оцифруют подпись. Сканирование отпечатков делают не всем, детям до 12 лет пальцы не сканируют, а после этого возраста только с разрешения опекунов. Важно! При оформлении заявления-анкеты обратите внимание на правильность написания транслитерации своей фамилии и имени. Если все оформлено правильно, тогда можете подписывать анкету. Шаг пятый. Оплачиваем услугу. По информации на сайте Государственной миграционной службы, биометрический загранпаспорт при изготовлении до 20 рабочих дней будет стоить 557 гривен, а до 7 рабочих дней – 810. Если вам необходимо выехать за границу из-за смерти родственника или для лечения, то биометрический паспорт могут оформить и за 3 рабочих дня. Тогда нужно предоставить документ, который подтвердит необходимость срочного выезда и заплатить 810 гривен. Оплатить административный сбор можно как в терминалах Центра админуслуги миграционной службы, так и в банковском отделении. Шаг шестой. Ждем биометрический паспорт. Готовый биометрический паспорт можно будет забрать в том же отделении, где вы его оформляли, предъявив свой внутренний паспорт. Готовность можно проверить на сайте Государственной миграционной службы.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Как Украина может отреагировать на то, что Киев выбрал курс на НАТО? Об этом говорим сегодня в студии. Верховная Рада законодательно закрепила курс Украины в Североатлантический альянс. Зачем? Как может отреагировать Россия, если Украина в ближайшем обозримом будущем подаст заявку на членство в альянсе? И возможен ли теперь обмен, занятая сепаратистами часть Донбасса, на гарантии невступления Украины в НАТО, о чем говорили многие эксперты? Об этом сегодня говорим. У нас телефонной связи эксперт-международник, руководитель международных программ Института общественно-экономических исследований Елена Снегирь. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
А также Юрий Мацарский, военный журналист по скайпу. Здравствуйте, Юрий.
Да, приветствую вас.
Друзья, вопрос к вам, обращаюсь к слушателям. С вашей точки зрения, нужно ли Украине подавать заявку на вступление в НАТО? Телефон прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Елена, к вам первый вопрос. С вашей точки зрения, в чем смысл этого закона, который одобрила Верховная Рада? Зачем вообще его было принимать, принимая во внимание то, как Кремль, Москва болезненно реагирует на любые телодвижения окружающих ее стран в сторону Североатлантического альянса? Достаточно ли это оправдано, с вашей точки зрения?
Полностью оправдано, потому что этот закон об изменениях в нормативно-правовые акты, которые касаются внутренней и внешней политики Украины, он лишь задает рамки направления развития Украины, обустройства, внутреннего обустройства, построения институтов Украины, политических институтов безопасности, синхронизации с НАТО, углубление партнерства с НАТО. Это не означает, что Украина уже завтра, вообще в краткосрочной, среднесрочной перспективе станет членом альянса. Этот закон, он задает вектор развития страны. Что касается вашего вопроса, стоит ли нам оглядываться на Кремль, я бы вообще не принимала во внимание сейчас мнение Кремля, поскольку Россия и так создает самую большую угрозу безопасности и существованию Украины. Уровень доверия катастрофически низок, его практически нет. Поэтому договариваться о чем-то сейчас с Москвой, меняя что-то на что-то, наверное, не имеет смысла до тех пор, пока Кремль не продемонстрирует свою договороспособность, которой сейчас, ну, ее нет, и поэтому говорить не о чем. То есть Украина должна озаботиться своими проблемами и внутренним обустройством, а не менять что-либо на что-либо с Москвой, с которой, в принципе, о чем-то договориться невозможно.
Ну вот вчера Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, отреагировал на этот закон. Цитирую: «В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для разбалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности». Также предлагаю послушать сейчас, о чем говорили сегодня в программе «Ваша свобода» Леонид Голопатюк, начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба Вооруженных сил Украины, о возможной реакции России. Давайте послушаем.
В минулому році проводиться навчання «Кавказ-2016». Сценарій передбачає в тому числі застосування широкомасштабного проведення операцій в напрямку Балкан. В цьому році в Білорусі, всі знаємо, це тема на слуху, «Запад-2017». НАТО скромно розгортає відповідні 4 невеличких груповання вздовж східного свого флангу. Яка реакція? От те, що сказав Пісков, ну це просто жалюгідна якась реакція, що ми стурбовані і таке інше. Не стурбовані, вони розгортають потужне угруповання на білоруській території. Зараз проходить ще одне навчання з залученням, до речі, Сербії. Тобто іде широкомасштабна підготовка до можливих абсолютно агресивних сценаріїв, і ніхто не буде заважати там і дивитися, чи це НАТО спокійно реагує, чи...
Вопрос к Юрию Мацарскому, военному журналисту. Юрий, с вашей точки зрения, насколько в России вообще относятся к НАТО серьезно, насколько силен этот иррациональный страх по отношению к Североатлантическому альянсу? Считаете ли вы также, что оглядываться на Кремль Украине в этом вопросе не стоит, учитывая, что пока что никакой защиты-то и нет?
Да уже наоглядывались на Кремль, уже, в общем, хватит. Понятно, что то, что говорят в Кремле, нужно делить на два. Мы все прекрасно помним все эти истории о том, что непонятно, чьи это зеленые человечки, а потом вдруг тот же самый человек, который говорил о том, что это какая-то там крымская самооборона, говорит о том, что мы никогда не скрывали, что это, в общем, российские военнослужащие. А для России это самая главная страшилка НАТО. Я не очень понимаю, на самом ли деле они ее боятся. Там вот те люди, которые принимают решения, в том числе там в генеральном штабе или в Кремле, но для потребителя, для телезрителя и для избирателя, что, в общем, одно и то же, это самая главная страшилка. Все эти объяснения о том, что там русскоязычных защищают от баз НАТО на территории Донбасса, и что если бы не отжали, не украли Крым, причем с кровью, несмотря на все эти разговоры о том, что Крым бескровно, вроде как присоединился, в кавычках, к России, это все как бы оправдывалось возможным присутствием там каких-то страшных баз НАТО. Вот это вот такая страшилка, но я считаю, раз Кремль боится этой страшилки, значит, конечно, надо всеми силами стремиться в НАТО, значит, надо всеми силами, все силы приложить для того, чтобы соответствовать тем самым стандартам НАТО, и в конечном счете, если уж не стать членом, хотя по большому счету, если там действительно так боятся этого самого НАТО, то с большой долей вероятности можно просчитать, что если бы Украина раньше стала членом НАТО, то никакого бы не было бы агрессии. Я вот еще что хочу отметить. Один из бывших премьер-министров правительства Российской Федерации вот в момент резкого ухудшения отношений между Москвой и Анкарой сообщил, что вот если бы Турция не была в НАТО, вот уже бы тогда, конечно, российские солдаты стояли уже где-нибудь на берегах Босфора. Это, в общем, самая лучшая реклама Североатлантическому альянсу, которую только можно придумать.
Елена, к вам вопрос. Как вы думаете, позволила бы Москва Украине раньше стать членом НАТО? Не начались ли вот эти вот события на Донбассе, в Крыму гораздо раньше, если бы курс был бы не символический, когда до президента Януковича не было такого еще там серьезного сотрудничества с Североатлантическим альянсом? Возможно ли это было бы теоретически, с вашей точки зрения, вообще?
Вообще, это довольно неблагодарная тема рассуждать о том, что было бы, если бы, например, в 2008 году нам дали план действий по членству в НАТО. Но есть такое мнение среди экспертов, что если бы тогда нам дали этот план действий по членству в НАТО, то вряд ли Кремль бы решился на какие-то агрессивные действия при одном условии, если бы Украина действительно последовательно и системно проводила институциональные внутренние реформы, в том числе в сфере укрепления собственной безопасности. Но это уже совершенно другая история, и политика — это была бы совершенно другая Украина. То есть говорить о чем-то вот как бы с точки зрения того, что могло было бы быть, это немножко неблагодарная вещь. Я бы хотела бы отметить, упоминались Балканы в контексте политики НАТО, в контексте реакции России. В понедельник Черногория официально присоединилась к НАТО, стала 29-м членом НАТО. И следующая на очереди, по всей видимости, Македония, Босния и Герцеговина. Если с Боснией и Герцеговиной возникают проблемы, это с Македонией, там вопрос договора с Грецией. И вот Россия, чего она боится, почему Россия сопротивляется расширению НАТО на Балканы? Ведь это довольно далеко от границ России. Но, судя по всему, вот там, где те страны, которые входят в НАТО, они внутренне стабилизируются, уменьшается риск внутреннего конфликта, и как бы вот под единым таким зонтиком безопасности страны развиваются. И серьезно уменьшается риск внешнего влияния и провокации, создания провокативных ситуаций. Вот это, вот, наверное, самый большой страх России, тем, что она упустит момент и потеряет вот эту возможность создания каких-то провокаций, провоцирования внутренней нестабильности на Балканах.
То есть для России НАТО это скорее не вот такая военная угроза, а скорее такая цивилизационная, политическая, с вашей точки зрения.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть это, вступая в НАТО, страны как бы вступают в такую вот сферу безопасности. И это действительно угроза, ну как бы это конфликт ценностей, это конфликт интересов. И здесь военная угроза стоит, наверное, либо на третьем, либо на четвертом, либо вообще на последнем месте.
Обращаясь снова к нашим слушателям, друзья, с вашей точки зрения, нужно ли Украине подавать заявку на членство в НАТО, особенно учитывая то, что нас многие слушают многие люди в серой зоне, на занятой сепаратистами территориях. Интересно, ваша точка зрения. Телефон прямого эфира 0800 300 403. У нас на прямой скайп-связи военный журналист Юрий Мацарский, а также эксперт-международник Елена Снегирь. Елена, еще раз, еще один к вам вопрос. Вот зам главы Верховной Рады Ирина Геращенко сказала, что следующая страна, которая может присоединиться к альянсу, это, как ни странно, Грузия. Вы говорите, да, о других балканских странах. С вашей точки зрения, возможно ли вообще теоретически присоединение Грузии к НАТО, учитывая, опять же, то, что Грузия в этом плане похожа на Украину, на ее территории находятся замороженные конфликты. Возможно ли это вообще, будет ли это значить, что НАТО примет страну в состоянии вот такой велотекущей войны, что будет создан какой-то прецедент, которым потом сможет воспользоваться Украина, то есть даже до завершения конфликта на Донбассе, до деоккупации Крыма Украина сможет стать членом НАТО? Или все это такие сказки?
Я не думаю, что Грузия следующая на очереди. Я все-таки придерживаюсь мнения, что более высокие шансы и у Македонии, и, как ни странно, у Боснии и Герцеговины. Потому что все-таки та же самая Босния и Герцеговина, она находится очень близко сейчас от внутреннего конфликта. В Грузии же есть конфликт. Он заморожен лишь частично. Там присутствуют российские войска. То есть вопрос не разрешен. НАТО не может себе позволить дестабилизироваться само по себе. И НАТО не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы ставить само свое существование под вот такой риск, принимая, например, Грузию. Потому что самая большая провокация, которая еще не была, и которая действительно НАТО ее еще не проходила через это испытание, это испытание на единство НАТО в рамках статьи 5. То есть, когда один из членов НАТО будет атакован третьей стороной, придут ли другие члены НАТО ему на помощь, то есть объявят ли войну вот этой третьей стороне, и будут, ну, развернутся ли боевые действия. Вот просто давайте представим себе гипотетический сценарий такой. С Грузией либо с Украиной готовы ли НАТО на такое? Сейчас идут дискуссии о том, что было бы, если бы Россия вторглась в страны Балтии. Отреагировала ли бы НАТО на это? Никто не знает. И Россия не знает, поэтому они и сдерживаются, наверное. Поэтому они все еще не заняли территорию балтийских стран.
Поэтому Елена, вот такое уточнение.
НАТО просто не готова к таким рискам.
О странах Балтии вы снова сказали, а вот те самые пресловутые зеленые человечки. Действительно, НАТО серьезно, страны НАТО серьезно рассматривали такие сценарии, ну вот десанта туда. Или никто об этом пока сказать не может, как вы уже, в принципе, да, и ну вот рассуждаете, да. То есть это все должно случиться, тогда посмотрим.
Рассматривали, конечно же, то есть именно для того, чтобы предотвратить, упредить намерения по высадке десанта, да, зеленых человечков на территории стран НАТО, и разворачиваются вот эти вот контингенты, интернациональные контингенты в Литве, Эстонии, Латвии, Польше на восточных рубежах НАТО для того, чтобы сделать такую военную операцию более рискованной и более неблагоприятные для возможного противника. То есть это идут шаги на упреждение возможной агрессии. Они, конечно же, готовятся.
Обращаясь к военному журналисту Юрию Мацарскому. Юрий, к вам переадресовывают этот вопрос о перспективах Грузии. Вот такой в подобных ситуациях находится Украина и Грузия. Можно ли смотреть сейчас на Грузию и понимать, что ну вот эта Украина, да, через 5 лет на таком же этапе будет сотрудничество с Североатлантическим альянсом, как сейчас в Тбилиси?
Ну, несмотря на то, что есть ряд общих каких-то черт в ситуации в Украине и в Грузии, в первую очередь части территорий обеих наших стран оккупированы, все-таки знак равенства я не стал бы ставить по той простой причине, что тот же самый конфликт на территории Грузии так или иначе заморожен, там так или иначе сейчас не стреляют ни российские войска, ни сепаратисты, которые активно поддерживаются Россией. В Украине совсем другая ситуация. В Украине продолжается горячая фаза конфликта. И если Грузия уже может каким-то образом вести переговоры с НАТО о там, каком-то, может быть, особом членстве, идут какие-то слухи о том, что, может быть, вероятно, Грузия получит план действий с некими корректировками по вступлению в НАТО, и что когда речь дойдет уже о членстве Грузии, они закроют глаза на неразрешенный конфликт, я имею в виду они, это Североатлантический альянс, и позволят Грузии на каких-то особых условиях войти в НАТО. Но опять же, я подчеркиваю, речь идет о, пускай и временно, но все-таки замороженном конфликте, который сейчас ни Грузия, ни Россия так или иначе не провоцирует к возобновлению. Украина в другой ситуации. Украина находится все-таки в состоянии войны, как ни крути, поэтому сейчас никто в НАТО не готов говорить о даже в какой-то отдаленной перспективе о членстве Украины. Вы поймите, НАТО на самом деле это военно-политическая организация, и слово «политическое» здесь, в общем, определяющее, потому что это достаточно забюрократизированная система. Я прекрасно помню вот тут самое начало агрессии Российской Федерации в Украине. Только-только, значит, был оккупирован Крым, и появлялись какие-то первые сведения о российских и пророссийских людях на территории Донбасса. И у НАТО, у представителей НАТО, в том числе у генсека, у его ближайших к нему людей, впрямую спрашивали тогда и в Брюсселе, и на других встречах, спрашивали о том, как будет реагировать НАТО в этой ситуации. Много говорилось о всесторонней поддержке Украины, о поддержке целостности и суверенитета Украины. Но когда говорилось о том, какие конкретные действия будет предпринимать НАТО, в общем, было такое, ну не то чтобы молчание, были обещания разобраться и так или иначе все-таки помочь. Мы знаем, что помощь была не прямая военная помощь, были созданы разного рода фонды, через которые осуществлялось финансирование тех или иных программ. Но это не было той помощью, на которую изначально рассчитывала Украина. Поэтому надеяться, что сейчас что-то там поменяется, и все эти бюрократические колесики закрутятся быстрее, решения будут приниматься смелые, куда более смело, чем принимались, скажем, 3 года назад или год назад, мне кажется, не стоит. Не так быстро этот корабль разворачивается, не так быстро он набирает ход для того, чтобы всерьез обсуждать и даже строить какие-то планы насчет вот скорейшего вхождения Украины в состав альянса.
Да, но тем не менее Украина так демонстративно развернулась, да, показала свой курс. Мы продолжим наше общение.
Странно было бы, если бы она так не поступила в ситуации агрессии со стороны России.
Мы обсудим еще, какие рычаги остались у Москвы для того, чтобы не допустить хотя бы вот такого символического разворота после короткого выпуска новостей от Егора Устинова. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Следственный комитет России возбудил еще 6 дел против украинских военнослужащих. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, дела возбуждены по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». По данным российского следствия, с 31 мая по 5 июня 2017 года украинские военнослужащие неоднократно совершили артиллерийские обстрелы с тяжелых видов вооружения по гражданским объектам, расположенным в населенных пунктах Донеччины. В Следственном комитете России заявляют, что в этом году возбуждено более 50 уголовных дел по фактам обстрелов на Донбассе. Украинская сторона пока не комментировала сообщение Следственного комитета России. Украинские военные опровергают обвинения в обстрелах мирного населения. Во время прохождения таможенного контроля жители Донбасса, которые имеют биометрический паспорт, смогут на равных условиях с другими проходить проверку документов. Дополнительный или усиленный контроль к ним применяться не будет. Об этом сообщил первый заместитель начальника отдельного контрольно-пропускного пункта Киев Михаил Гриневич. Он также отметил, что прохождение таможенного контроля будет одинаковым как для лиц с биометрическим паспортом, так и с обычным. Напомню, с 11 июня для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом. Самый высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в 15 городах Украины. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает УНН. Самыми грязными городами Украины стали Днепр, Каменская, Одесса, Славянск, Краматорск, Херсон, Лисичанск, Николаев, Луцк, Кривой Рог, Мариуполь, Киев, Рубежное, Запорожье, Ужгород. Минприроды объяснили, что высокий уровень загрязнения воздуха обусловлен повышенным содержанием специфических вредных веществ формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака. Наиболее загрязненными областями Украины по итогам прошлого года признаны Днепропетровская, Донецкая и Луганская. Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский принял решение выделить 1 миллион гривен на исследование древней истории Донбасса. Об этом губернатор Донеччины сообщил на своей странице в Facebook. Павел Жебривский по сообщению дал поручение разработать программу конкурса мини-грантов на создание ТВ-программ, написание исторических очерков и публицистических материалов по этой теме. Цель – развеять мифы, которые насаждались на Донбассе.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Как Украина может отомстить Украине за Россия может отомстить Украине за НАТО? Об этом говорим сегодня в студии. У нас по скайп-связи военный журналист Юрий Мацарский. Друзья, вопрос к вам. Нужно ли Украине подавать заявку на членство в НАТО? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Юрий, к вам вопрос. С вашей точки зрения, вы сказали уже о том, что непонятно, насколько серьезно относится в Кремле к угрозе со стороны Североатлантического альянса. И все же, с вашей точки зрения, какие могут быть красные линии для этого? Это может быть подача Украиной плана действий по членству в НАТО или что-то еще, хотя бы для того, чтобы мобилизировать внутреннюю аудиторию? Где вот, может быть вот такая вот рубеж?
Мне кажется, рубеж давно пройден, но мобилизация внутренней аудитории происходит постоянно. Вот достаточно посмотреть и послушать, что происходит на разных телешоу или на пропагандистских радиостанциях российских, для того, чтобы понять, что война продолжается каждый день, продолжается не только вот там, где снаряды летят, она продолжается в эфире, в СМИ, во всех этих заявлениях так называемых политологов, экспертов и тому подобное. Я не думаю, что каким-то существенным образом действительно реальные шаги Украины по вступлению в НАТО значит, смогут как-то сильно изменить ситуацию. Что Путин нападет, но он уже напал, начнет убивать и захватывать города, он уже убивает и захватывает.
Юрий, ну нужно же показать россиянам о том, что вот не позволим, не допустим, потому что, в принципе, ирония в том, что вот аннексия Крыма и конфликт на Донбассе не случились из-за того, что якобы вот Россия протестовала против размещения там военных баз НАТО. Еще же есть Харьков, Одесса, это все российская пропаганда. Все-таки что-то придется делать.
Это использовалось исключительно, действительно, вот сама история вокруг НАТО использовалась как внутренняя страшилка, да? Вот с советских времен НАТО представляется каким-то таким чудовищным монстром, который доползет до советских, а теперь вот уже российских границ, съест всех детей и оставит, значит, Кремль, один Кремль обглоданный, больше никого там не останется. Понятно, что каким-то образом это Россия будет реагировать. Но опять же, скорее всего, в ситуации, которую мы имеем сейчас, война продолжается, да? Продолжаются обстрелы ежедневно или почти ежедневно. То есть, так или иначе, все это останется. Может быть, будет некое увеличение интенсивности обстрелов. Я не думаю, что Россия в открытую полезет уже куда-нибудь на Харьков или на Одессу, но для внутреннего употребления, для внутренней мобилизации, сплочения вокруг там, национального лидера, как его всячески уже всюду называют, конечно, это будет использовано, потому что все, что происходит в Украине, все, что происходит вокруг Украины, используется тут же, моментально подхватывается пропагандой и используется для все большего и большего подчеркивания разницы с разговорами о том, что вы хотите как там, вы что хотите Майдан для того, чтобы у вас война была, вы хотите Майдан для того, чтобы у вас база
НАТО. Юрий, а последний вопрос к вам. Вот с вашей точки зрения, у Москвы уже не осталось никаких рычагов, да, вот уже газ покупает Украина в Европе, уже вот война идет, вообще влияние на Россию, все будет происходить вот в таком медиапространстве, пространстве пропаганды, хуже Украине уже не будет.
Ну, могут, конечно, ввести визы, но, по моим ощущениям, скорее Киев уже ведет визы, официально Киев ведет визы для поездок в Россию. Конечно, будут какие-то там препирательства дипломатические, но на жизни большинства украинцев все вот эти вот потуги никак не скажутся. Если, конечно, еще раз, Россия не пойдет на обострение военного конфликта, Россия не увеличит интенсивность обстрелов и, главное, географию этих самых обстрелов.
Спасибо большое. Вот самая большая загадка, насколько серьезно действительно в Кремле относятся к угрозе НАТО, насколько такой серьезен такой этот иррациональный страх перед Североатлантическим альянсом. Ну, будем смотреть, как говорится. У нас по скайп-связи был военный журналист Юрий Мацарский, включалась эксперт-международник Елена Снегирь. К сожалению, не дождались военного эксперта Игоря Козия. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Закладка. Открываем Донбасс.
У Днепра мы задержали врага, но как бешеный бьет он озимь копытом. Рвется дальше, рвется в Донбасс, на нашу родную землю. Я видел, уж кружат над нашими шахтами его стервятники. Уже не одна хата под очередом зашаталась под бомбами и рухнула. Может, моя, может, твоя? Пустим ли мы врага дальше, чтоб топтал он нашу землю, по которой мы бродили с тобой в юности, товарищ? Мечтая о славе, если ты любишь родину, бей, бей без пощады, бей, без жалости бей, без страха бей врага.
Борис Горбатов. Письма к товарищу.
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сегодня в Киеве крупнейшая донецкая платформа культурных инициатив «Изоляция» родом из Донецка проведет ряд выставок, показов и выступлений, посвященных третьей годовщине своего переезда из родного города. Проект под названием «День изоляции» покажет посетителям донецкий довоенный период деятельности платформы. Фонд «Изоляция» вынужден был прекратить свою работу в Донецке 9 июня 2014 года, когда на территорию завода изоляционных материалов, где располагалась платформа, ворвались вооруженные сепаратисты. Больше о дне изоляции и трех годах жизни изоляции в Киеве подробнее нам расскажет менеджер по коммуникациям фонда «Изоляция» Александр Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Расскажите нашим слушателям поподробнее о событиях, запланированных к третьей годовщине в экзиле.
Да, с удовольствием. Сегодня в 7 часов вечера откроется выставка «Дом культуры». Это уже третья ретроспективная выставка, которую мы устраиваем в день изоляции. Это уже такая сложившаяся наша традиция. На сей раз это будет выставка, которая основана на работах участников нашей резиденции. Это была резиденция для фотографов в 2011 году, которая называлась «Переменная облачность», и которую курировал известный художник Борис Михайлов, который, к слову, в этом году представляет Украину на Венецианской биеннале современного искусства. И это фотоработы, на которых можно увидеть Горловский дом культуры, который построен был в 50-е годы. Это такое довольно роскошное сталинское здание, которое в 90-х пришло в негодность, и, в общем-то, на фотографиях мы уже видим руины. И этот проект, он, конечно, вызывает рефлексии по поводу не только оккупированных территорий, поскольку Горловка сейчас оккупирована, но также и насчет состояния культуры в целом в нашей стране, поскольку очевидно, что в такое состояние это здание пришло еще до прихода ДНР. Вот, и в 7 часов откроется выставка. После этого в течение вечера мы также покажем документальный фильм Андрея Горохова и группы ДДК «Евро-2012» в Донецке. Это такой 45-минутный фильм, который показывает довоенный Донецк во время Евро. Но там очень мало футбола, но там очень много такой повседневной просто жизни мегаполиса. И, наконец-то, в 8 часов вечера у нас будет музыкальная программа. Это будет программа от мастерской «Эфир», где будет исполняться экспериментальная и танцевальная электронная музыка.
Это все происходит только сегодня, в следующие дни, или останутся выставки, чтобы люди, которые приедут в Киев, могли посмотреть это там еще?
Да, выставка будет продолжаться до 25 июня, так что можно на нее попасть, вход свободный. Но, конечно, да, события сегодняшнего дня, они единоразовые.
Для наших слушателей, набережная Луговая, 8, город Киев. Александр, еще такой вопрос к вам. В общих чертах, как изоляция вообще живется в Киеве, вот три года все эти?
Ну, я хочу сказать, да, что мы уже в следующем году достигнем такого своеобразного экватора, когда уже за границами Донецка мы будем действовать так же долго, как и в Донецке. Мне кажется, что за эти годы самое главное, что нам удалось, это восстановить место, локацию, да, в которой мы находимся, поскольку нам пришлось это сделать с нуля, и нам посчастливилось найти на территории Киевского судоремонтного завода это прекрасное помещение, в котором мы сейчас находимся, и мы уже выстроили вот это наше креативное сообщество «Айзон», в котором и проходит выставка. И мы сейчас работаем на полную силу снова. Мы реализуем проекты не только в Украине, но и за рубежом. Мы поддерживаем креативные индустрии. И мне кажется, что вот сейчас как раз изоляция начинает уже приходить опять в тот же тонус и работать с таким же масштабом, как в донецкие времена.
Александр, а вот как переселенцы, когда друг с другом общаются, спрашивают друг у друга, вернется ли кто-то из них в Донецк после освобождения? Изоляция вернется в Донецк?
Вы знаете, нас часто спрашивают это, и мы все-таки хотим обратить внимание на то, что это сложный вопрос по той простой причине, что пока что никаких предпосылок к возвращению нету. И поэтому не хотелось бы спекулировать на этом, да, но, конечно, если ситуация в стране изменится, если ситуация на оккупированных территориях изменится, то, конечно же, мы хотели бы вернуться.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был менеджер по коммуникациям фонда «Изоляция» Александр Виноградов. Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, сколько денег нужно на восстановление Донбасса и почему переселенцам труднее получить биометрический паспорт.
Сколько денег нужно на восстановление Донбасса? Таким вопросом задались журналисты газеты «Зеркало Тыжня». Издание отмечает, что считать можно разное и по-разному. Если только на восстановление инфраструктуры, то сумма по отчетам международных доноров потянет на 1,5 миллиарда долларов. А еще можно калькулировать малообъяснимое полное возрождение экономики региона, и тогда сумма возрастет на порядок. А то и больше, если считать по принципу «от обеда до забора». Поэтому вице-премьер Геннадий Зубко называет 15 миллиардов долларов, а донецкий губернатор Павел Жебривский – 20. А пока члены правительства считают и неспешными довоенными темпами принимают решения, сотни миллионов евро и долларов, миллиарды гривен уже осваиваются на Донбассе. При этом единого центра аккумуляции этих средств, единого центра координации их использования и контроля, как, собственно, единого плана восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей – нет. Накануне исполнился ровно год со дня, когда правительство приняло постановление, которое предусматривает проверки переселенцев, а также привязку социальных выплат и пенсий к их статусу. По этому поводу правозащитники запустили флешмоб в социальной сети Facebook, который называется «365 дней в обмежень». Люди публично рассказывают свои истории или знакомых переселенцев о том, как они столкнулись со сложностями в получении соцвыплат и пенсий. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Как утверждают правозащитники, переселенцы все чаще защищают в судах право на получение пенсии и соцвыплат. Более 80% дел удовлетворяются в пользу истцов. В случае, если местные суды отказывают в удовлетворении иска, почти всегда апелляционные суды доказывают правоту переселенцев. Но эти иски капля в море, если сравнивать их с количеством людей, которые лишились выплат и не обратились в суд. Чем ближе дата начала действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, тем больше очереди для оформления биометрических паспортов. Официально для оформления нужен только внутренний паспорт и идентификационный код. Но такие правила действуют не для всех, пишет сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle. Автор пишет о том, что если вы из Крыма, Донецкой или Луганской области, дополнительно необходимо принести еще подтверждающие документы для идентификации. Водительская или пенсионное удостоверение, например, или диплом об окончании вуза или свидетельство о браке, правозащитники считают такую норму дискриминационной, ведь правила одинаковы для всех. По их мнению, государство таким образом наказывает граждан Украины, которые вынуждены были переехать, убегая от войны или оккупации, наложив на них дополнительные обязанности. Бывший глава разведки США Джеймс Клэппер считает, что скандал с Трампом может стать похлеще Уотергейта, из-за которого ушел в отставку Ричард Никсон. Об этом пишет британская газета Daily Mail. По его мнению, передача важной разведывательной информации россиянам и компрометация своего источника президентом-республиканцем – это либо невежество или неуважение. В любом случае, это проблема. По словам бывшего разведчика, Трамп ведет себя даже хуже Никсона.
И наша традиционная рубрика «Что там в России?». Российские депутаты предлагают сменить российский гимн на имперский «Боже, царя храни» и перейти на юлианское летоисчисление. В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что действующий гимн «Россия – священная наша держава» представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который, по мнению депутатов, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян. Журналистка Елена Рыковцева обсуждала это с историком Николаем Руденским, телевизионным обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом и российским депутатом Борисом Чернышовым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Считаете ли вы, что вот в той атмосфере, которая сегодня царит в России, в той ситуации, когда все заранее знают, за много лет вперед много-много результатов выборов президента Российской Федерации, это достаточно органично взять и вот такой гимн ввести еще раз?
Ну, видите ли, что для нашей страны органично, а что неорганично, это вопрос, не имеющий ответа. Вот в одном из романов Алданова персонаж, кстати, начальник тайной полиции империи, говорит: вот я думаю, возможно ли, что в России завтра восстановят крепостное право? Возможно. А возможно, что ли будет анархо-социалистическая революция? Тоже возможно. Так что комментировать то, что происходит, то, что предлагается в Госдуме, это занятие неблагодарное. Единственное, я бы хотел сказать, что вот если пойти чуть дальше в историю, то ведь до «Боже, царя храни» был такой, правда, неофициальный гимн Российской империи «Гром победы, раздавайся». И, собственно, тут не возникает вопроса с царем, которого вроде как нету. И даже, вот, если я правильно помню, первый куплет вполне годится. «Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый рос, звучной славой украшайся, Магомета ты потряс». Вот это плохо, да. Вот тут, конечно, могут быть возражения.
То есть вы внесли встречное предложение?
Да, раз уж, как говорится, да.
Гуляй-то гуляй.
Надо изменить этот текст, жалко, нет, да. С нами Сергея Владимировича Михалкова, но найдется какой-то гимн.
Да, Магомета, конечно, да, придется поберечь, все, да, а уберечь, какие-нибудь да. Там иноагента ты потряс, это все
возможно. А вот я действительно, вот с нами на связи Борис Чернышов, депутат от ЛДПР в Государственной Думе, я-то все время серьезно вас пытаюсь настроить на серьезный лад, потому что, вот, по-моему, «Боже, царя храни» стихи Жуковского не переписывались ни разу за то время, что существовал этот гимн, и в этом уже, как минимум, одно его преимущество. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у нас к вам много вопросов. Нам интересно, чем вы руководствовались? Вам сразу сказали, коллеги, там уже видели мы одно мнение. Царь-то где? Знаете, как в известном фильме. А где царь-то? Кто у нас царь? Вот это вот вы как это на этот вопрос бы ответили?
Мы немножко по-другому подходим к формулировать наши позиции. Самое важное в этом, что данным гимном мы восстанавливаем историческую преемственность и возвращаемся на истории заданный путь развития нашего государства. Это все-таки важная веха. Огромный пласт истории России, огромный пласт истории России связан с этим гимном «Боже, царя храни». Поэтому для нас важнее вернуться в истории вот в эти разорванные моменты, которые были разорваны двумя кровопролитными ужасными революциями 17-го и 91-го года.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». На прошлой неделе владельцы автомобилей с иностранной регистрацией блокировали дороги в правительственном квартале Киева. Так водители протестовали против законодательных нововведений, которые предлагают ввести отдельную плату за пользование их собственными авто – 2 евро в день. В то же время на оккупированных территориях Донбасса автобизнес продолжает развиваться за счет автомобилей, которые нелегально возят из-за границы. Журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» узнавали, кто и по каким ценам торгует авто на оккупированных территориях.
Вот как сейчас выглядят автосалоны Донецка, города, который до войны был вторым в стране по количеству проданных в год автомобилей. Больше покупали только киевляне. Здесь можно было найти все основные мировые бренды. У официального импортера Nissan в Донецке и Луганске находились сразу 3 дилерских центра. Показываем представителям компании, как их детище выглядит сегодня.
Ми ж бачили, як воно все будувалося. Пригнічує таке відео. Ну це да, це звичайно, це жах.
Сразу после начала боевых действий компания прекратила работу в регионе. Стало страшно за жизнь сотрудников.
Слава Богу, це нас це минуло, але ми знаємо випадки з нашими колегами. Автомобілі цих брендів, які були у Донецьку, Луганську, їх конфісковували, їх забирали. Були навіть деякі випадки, коли людей брали у заручники.
Как объясняют участники рынка, с 2014-го на неподконтрольной Украине территории официально купить автомобиль невозможно.
Статус цих ДНР і ЛНР не визнаний ні Російською Федерацією, ні Україною. І, звичайно, туди поставки офіційні нових автомобілів або навіть вживаних автомобілів, офіційних поставок туди немає.
Но на практике в оккупированных Луганске и Донецке торговля кипит. Оказывается, не все автосалоны разрушенные и опустевшие. Десятки иномарок на самый разный вкус, цвет и кошелек выстроены в ряды и ждут новых хозяев.
Нет официальных дилеров, представителей официальных автосалонов, но автомобиль можно пригнать сюда любой.
Откуда же такое разнообразие? О тонкостях автобизнеса на подконтрольной боевикам территории Донбасс Реалии согласился рассказать житель Донецка Николай Сорокин. Он ведет небольшой видеоблог на автомобильную тематику, поэтому пристально следит за местными новшествами в этой сфере.
80% наверное Грузия. Также есть Россия и Польша, Литва, то есть европейские машины. Ну, в основном это Грузия.
Поскольку машины туда попадают из США, то состояние у них хорошее. Объясняет Николай. Не менее важный фактор и стоимость.
Мы решили сравнить цены на подержанные автомобили на подконтрольной Украине территории и на оккупированной части Донбасса. Просмотрели объявления, где фигурируют машины в разных ценовых категориях, но результат всегда был один. По ту сторону линии разграничения машины гораздо дешевле.
Так, к примеру, в Киеве за Nissan Tiida 2010 года придется отдать на 4000 долларов больше, чем за такую же модель на неподконтрольной территории. Разница на Hyundai Sonata еще ощутимее – 5000 долларов. Volkswagen Touareg 2007 года в столице также обойдется на 5000 дороже. А гибридный шестилетний Lexus City в Донецке и Луганске можно купить сразу на 7000 долларов дешевле, чем такой же в Киеве. Такая впечатляющая разница из-за таможенных платежей. На подконтрольной Украине территории они могут удваивать стоимость машины. На оккупированном Донбассе выплаты значительно ниже и зависят от объема двигателя автомобиля.
Нужно умножить 0,3 евро на количество кубиков. Ну вот, допустим, если это двухлитровое, то есть умножить на 0,3 евро, это примерно 600 евро. Вот это основное формирование цены.
Низкие цены, казалось бы, жирный плюс, но все перечеркивает значительный минус. Автомобили с номерами группировок практически невыездные. Такие машины могут свободно перемещаться только на оккупированных территориях и по России.
Украинских номеров действительно больше. Большинство жителей нынешней территории имеют родственников, имеют какие-то, наверное, деловые связи. То есть они вынуждены постоянно ездить туда. И поэтому украинская регистрация автомобиля, она просто нужна, необходима.
Участники рынка отмечают еще одну опасность. Территории группировок фактически вне правового поля.
Правоохоронні органи так званих республік, вони не співпрацюють ні з Інтерполом, вони не підключені до баз, вони не можуть навіть визначити, що якийсь автомобіль в розшуку. Тому автомобілі, наприклад, вкрадені в тій же Грузії або Російській Федерації, я не виключаю, що вони можуть попадати якраз на цю територію.
Хотя количество краденных автомобилей на территории группировок и без того зашкаливает. Особенно часто машины отжимали в начале конфликта. Средь бела дня на глазах у всех. Именно так осенью 2014-го в оккупированном Луганске лишилась своего автомобиля Мирослава Щевинская.
Закрали у меня техпаспорт, ключи. Вооруженные... Не знаю, как это называется, но они с автоматами были. Они сказали «вопрос-ответ». Вот так они сказали, и все.
Теперь у Мирославы новая машина, новая работа, и живет она в новом для себя городе. А те, кто остались по ту сторону линии разграничения, вынуждены приспосабливаться к другим правилам жизни и к псевдозаконам бизнеса в оккупации. Лев Костек, Евгений Головин, Роман Рябий, Донбасс Реалії, Радіо Свобода.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 11 июня, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди с грозами, местами сильные дожди. В воскресенье, 11 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в северный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 21 до 25 градусов тепла.
Друзья, вы слушали «Донбасс Реалии». С вами сегодня были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, вы можете звонить нам на автоответчик, чтобы оставить отзывы о программе и предложить нам свои темы. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.